Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом вам, дорогие друзья! Так рада вас приветствовать в этот понедельник, 30 октября. Я Татьяна Ваганова. Мы, как всегда, в нашем замечательном эфире передачи погружаемся в яркий, контрастный, такой неоднозначный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, понять корни, понять, как продвигается иудейско-христианский диалог. Я думаю, что это очень важно для нашего сегодняшнего дня, для понимания того, вообще в каком пространстве мы с вами живем, отталкиваясь, конечно, от Библии. И сегодняшняя наша тема для кого-то может показаться вообще какой-то такой фантасмагорией, но, тем не менее, мы понимаем, что это реальность. Но вот какая она? Сегодня мы будем говорить о рае и аде, о том, какие же представления были о этих явлениях у древних израильтян, как они поменялись, как они трансформировались уже с появлением христианства. Вот об этом мы будем говорить. А было бы интересно от вас узнать, вы, в свою очередь, верите вот в существование ада, рая, как вы к этому относитесь, друзья? Вот давайте мы с вами сегодня на эту тему побеседуем. Представлю своего гостя Максима Амосова, руководителя миссии «Евреи за Иисуса» в России. Максим, шалом.
Шалом, Танечка, шалом, дорогие радиослушатели.
И сразу, друзья, конечно же, наши координаты. Во-первых, вы нас можете сейчас лицезреть. Всем привет. Во-вторых, вы можете с нами сообщаться по разным коммуникациям, и вот сейчас я их, конечно же, объявлю. Во-первых, у нас есть мобильное приложение WhatsApp и Viber. Пользуйтесь им. Номер следующий. +7 977 850 0996. Я его периодически буду повторять. Конечно, вы можете нам присылать свои сообщения, мы их будем зачитывать вот прямо в студии прямого эфира. И, пожалуйста, вы можете нам звонить. Вот сейчас, через несколько секунд, вы услышите еще раз номер нашего телефона, телефона прямого эфира, кто не выучил его наизусть. Я надеюсь, что к нам присоединяется все большее количество слушателей. Итак, друзья, мы сегодня с вами говорим о Раяде. Ничего себе темка, да? Но мы решили, что она достойна нашего и вашего внимания. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в студию и будем продолжать, вернее, начинать даже наше общение, поэтому не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы вам действительно рады. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Будем очень рады с вами общаться. Мы в прямом эфире, говорим мы сегодня о рае и аде. Татьяна Ваганова, Максим Амосов, и я надеюсь, что вы будете с нами. Вот уже пришло нам сообщение от Светланы из Праги. Свет, спасибо большое, что вы прям вот сразу с самого начала задали прекрасный вопрос, но давайте мы к нему немножко попозже вернемся, хорошо, потому что он уже говорит, вернее, ваш вопрос уже о Средневековье, но мы к нему еще перейдем, да? А сейчас давайте начнем все-таки вот с Древнего Израиля, и Максим сейчас приоткроет завесу тайны. Как же древние израильтяне представляли себе рай и ад? Конечно, мы в основном все наши тоже представления об этом черпаем из Ветхого Завета. Вот, Максим, давай начнем.
Да, давайте
сначала.
Начнем, да. Ну вот я хотел бы сразу взять быка за рога и сказать следующие слова, что вот для человека, изучающего Библию всерьез, это известная вещь, но, к сожалению, многие, даже глубоко верующие люди, христиане, об этом не знают или упускают просто из виду этот факт, что о загробной жизни Ветхий Завет говорит чрезвычайно мало и скупо. И Новый-то Завет, ну, не так уж подробно это все расписывает, но все-таки там внимание большое уделено именно тому, что нас ожидает в вечности. И вот книга Откровений, последняя книга Библии, последняя книга Нового Завета, она как раз об этом. И поэтому христиане, и вот даже, кстати, если вот Светлана там вспомнила Средневековье, то христиане как раз, особенно в те времена, в общем-то, сильно и жали на этот факт, что давайте мы будем больше думать о вечности, и тем самым вот аскетизм был развит, христианские монашества, уход от всяких удовольствий мирских, именно в связи с этим. То в Ветхом Завете вообще нету акцента такого. Я хочу вам вот зачитать то, как формулировал сам Господь Бог завет между евреями и собою. Вот эта книга Исход, 19 глава, 5 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Другими словами, если там дальше еще почитать, я не стану этого делать, чтобы не отнимать время, Бог обещает своему народу при случае его верности быть для него благословением здесь, на земле. Более того, вы знаете, да, что Бог обещал землю обетованную, а совсем не небеса, да, землю, земную землю Он обещал.
И благословения Авраама, да. Они все связаны с, да, в основном с материальным таким, да?
Да, и вот эта земля обетованная, и там даже и молоко, и мед, то есть земные благословения Господь обещает своему народу, если только народ будет верен. И наоборот, если народ будет неверен, то он лишит всех благословений, а наоборот будут земные же проклятие.
Так, это очень важно, да, то есть от Бога мы видим в Ветхом Завете такой акцент именно на том, что происходит на земле, что будет происходить на земле с Божьим народом.
Вот именно.
Да, да. Но тем не менее есть какие-то щелки, через которые вот просачивается все-таки вот некая информация о том, что же там, то есть представление о таком, ну, загробном, мне не очень нравится, ну, да, слово, да. Такое, да, но ином мире, духовном мире, конечно же, есть.
Конечно, есть.
Вот, и давай вот как раз сейчас мы немножко профрагментируем, да, сделаем такие зарисовки, какое же это было представление.
Ну вот удивительно, я помню, Танечка, мы как-то с тобой говорили вот в прошлый раз именно на эту тему, что вот такая скупость информации о потустороннем мире в Библии, она контрастирует с тем, что было вокруг в то время. Например, евреи вышли из Египта, и там как раз вот это вот
там было все очень подробно.
Да, загробного мира.
Ребята готовились...
Вплоть до мест в шлюпке, да. Этого самого Аида. Оно все было прописано, да, как туда, в тот,
да,
мир.
Да, ребята готовились чуть ли не с рождения, да, но, да, надо, да. Как-то себе
и они брали с собой там много чего, да, в этот самый загробный мир. Когда фараон умирал, с ним, значит, и жена, и слуги, и оружие, и золото, все.
Ну, чтобы не одиноко, да, было, да, человеку, да. В конце концов. Ну.
И там все это было прописано, зачем и почему. А вот в Торе, или в Торе, если на еврейский манер, ударение на последний слог, Тора, так там вообще об этом ни слова, очень-очень скупо. И вот только уже у пророков, то есть позднее, не Моисея, а его последователи, они как-то проскакивают вот какие-то такие слова, ну, например, Исаия говорил, что «ты не дашь душе моей остаться в гиене», так? Вот, то есть они понимали, что куда-то там души идут, И вот это то, что у них это позднее стало развиваться, по крайней мере, возможно, в устном творчестве это было и раньше, но вот в письменном, так сказать, виде, в виде упоминания об этом в Танахе, или так называется Ветхий Завет у евреев, это очень скупо. Есть Шеол, это вот такой загробный мир или потусторонний мир, если тебе слово «загробный» не нравится. И там есть как бы два отдела, для плохих и для хороших. Вот типа ад и рай.
Упрощенный,
да,
такой вариант.
Да, очень упрощенный. Проскакивает, вот, правда, в Новом Завете уже, но, скорее всего, это отражение представлений евреев, так сказать, еще и до Христа, но незадолго, что есть такой термин «лона Авраамова», да, вот, это вот то место в Шеоле, где вот хорошие собираются, праведники, где вот Авраам, как отец евреев, там их всех собирает, праведников, а вот, наоборот, ад – У него, кстати, довольно много синонимов. Преисподняя, долина огненная.
Как мы уже сказали, да, гиена огненная, озеро огненное.
Да-да-да, и еще там долина Еном, если даже такое есть, ну, название. Это там по роду там, людей, сыны Еномова, которые там жили. Это довольно развито, и, кстати, довольно любопытно, откуда это берется все. Дело в том, что к югу от Иерусалима, вот в этой самой долине, существовала вот такая вот долина Еномова или Гиена. И там, вот, например, Александр Мень пишет, что во времена царей, это вот после Давида и Соломона, вот, и до разрушения храма, так вот, в те времена, когда евреи были далеки от Бога, к сожалению, таких времен довольно много, то в этой долине устраивали языческие жертвоприношения, в том числе и проводили там через огонь, в жертву проходили через огонь, и в жертву приносили детей, и даже это было ужасно. Это вот те времена, страшные языческие нравы, которые проникали и в народ Израилев, и со временем позже, это даже когда там уже не было этого безобразия духовного, и оно безобразие, так сказать, абсолютное совершенно, не только духовное, но и физическое безобразие. Так вот, там стало иметь место свалка. Туда бросали всякий мусор и бросали трупы животных, которых там нельзя было употреблять, так сказать, как-то для пищи или еще для чего-то.
Страсти какие.
Да. И чтобы не было инфекции, их сжигали. И там постоянно горел огонь. И вот это то, образ неугасающего пламени, свалки мусорной, он, так сказать, вот вошел уже в пророческие писания, и они говорят о том, что вот и там, после смерти, грешники, те, которые противятся Богу, они будут иметь вот нечто подобное, вот такая их участь будет. Это, пожалуй, все, что мы знаем о Аде и Рае из Ветхого Завета. И настолько это, ну, довольно сильно, что, например, знаменитый Экклезиаст Соломона, да, одна из величайших книг Библии, там он говорит, что, ну, помните, да, там суета, все суета, сует, да, и один из пунктов этой суеты, что, мол, чё мучиться, если все равно помрешь.
И все.
И это равенство даже не то, что между плохими и хорошими людьми, все помирают, но даже между людьми и животными, и Соломон на это упирает даже, что мы как скоты, они умирают, и мы умираем, и что нас ждет. Поэтому, мол, лучшее, что есть, это вот в этой жизни слушаться Бога, исполнять Его заповеди и получать радости от жизни. Вот, собственно, грубо говоря, квинтэссенция мудрости Соломоновой. И я подчеркиваю опять акцент на нынешней жизни, а вовсе не на загробной. И кстати, Соломон-то, он попозже, чем Моисей жил, да, разница между ними несколько веков, там, ну, грубо говоря, 500 лет или там 400, и вот Соломон — это уже 10 век до нашей эры. А Моисей из второго тысячелетия.
Да. И вот, ты знаешь, тем не менее, да, несмотря на то, что Соломон это писал, ну, может быть, он еще, смотря в каком еще состоянии был, ну, когда писал Екклесиаст, но сама по себе, конечно, интересная книга и достойна вообще отдельного разговора, может быть, мы как-нибудь к ней еще вернемся, потому что очень много там тем, есть о чем поговорить. Но, тем не менее, мы понимаем, что древний мир с его ментальностью, с его устройством, он совершенно отличается вот от того, что, ну, вот к чему мы пришли, ну, сейчас.
Конечно,
потому что у нас достаточно много людей, которые, например, не верят абсолютно ни в ад, ни в рай. Это какие-то мифы, это, может быть, образы, это какие-то, с психологической точки зрения тоже можно объяснить, какие-то фрустрации, которые вот трансформируются во что-то, потому что человеку надо как бы вот во что-то верить хорошее, какая-то дополнительная мотивация к тому, чтобы проживать жизнь на земле. Но если мы говорим о древнем мире, там все было четко. Люди понимали, что есть этот духовный мир. И самое интересное, на чем также строилось их вот это понимание и утверждение, это на практике. Да, потому что весь конечно. Языческий мир практиковал вот это общение с таким духовным миром, они занимались волшебством, ну или, как бы сказать, тоже колдовством, всякими вот этими обрядами языческими, которые, безусловно, были с духовной составляющей, очень важной. И поэтому евреи, которые были все время то в одной, то в другой вот такой господствующей цивилизации языческой, Они, естественно, все это впитывали, принимали и практиковали в том числе. Да? И мы даже вспомним вот этот пример царя Саула, который, хватаясь за последнюю соломину, решил уж проконсультироваться у коуча своего рода Самуила. Ну, кто не читал, можете прочитать, друзья. Да, и мы увидим, что там вызывался дух Самуила, и там с ним консультировались. Вот. Ну, правда, то, что Самуил сказал, и Самуил Ли тоже под вопросом, как-то не слишком вдохновило, но, тем не менее, я к тому, что практика-то была, и люди понимали, что нет, вот все равно вот там что-то есть.
О да, это 100%, что, безусловно, даже если в Библии это очень скупо, то наверняка в народе там все это были, ну, мы знаем это и по собственному российскому народу, сколько у нас всяких суеверий и всяких там таких народных в кавычках мудрости, есть и мудрости без кавычек, а есть, к сожалению, в больших кавычках.
Нет, ты знаешь, я хотела сделать акцент, что помимо суеверий, потому что суеверия суевериями, но понимая утверждение, да, внутри себя, что действительно на этом жизнь не заканчивается, на этом земном существовании, для людей была очень важна. То есть это не просто их какие-то изобретения, выдумки, они действительно входили в этот духовный мир, правда, через черный ход. Бог и предупреждал, что, ребят, вы как-то с этим, нельзя с этим заигрывать, потому что это все серьезно.
Ну да, там, кстати, с Саулом, если вспомнить, то уже сам факт, что Библия упоминает, что Саул изгнал колдунов и волшебников, и волшебниц, и колдуний из Израильского царства, уже говорит о том, что их было навалом, и была целая, так сказать, кампания для того, чтобы их изгнать, и часть их деятельности, вот этой запретной, греховной, колдовской, как раз было вызывание мертвых, что и продемонстрировалось в самом конце царствования Саула, он знал об этом. И понимал, что это не просто суеверие, это явь, пускай греховная, но явь, да, что-то реальное, для него, по крайней мере. И Танечка, ты права, там много очень толкований у этого отрывка, но факт остается фактом, что написано в Библии, не выкинешь это.
Да, пером не вырубишь топором.
Не вырубишь топором, да, что Саул знал об этой практике и даже к ней прибегнул в критический для себя момент, что было его ошибкой, на самом деле, как многие считают, но тем не менее, это очень о многом говорит. Действительно, люди, просто, как же так, помрешь и все, что ли? И надо сказать, конечно, пытливый ум, он ищет.
Да, и смотри, самое интересное, какая правильная мысль, потому что изначально человек, который был создан для вечности, несмотря на потом уже разделение с Богом через грех, но, опять же, по милости Божьей, предложение соединения было человеку, только он никак не хочет воспользоваться. Кто-то, слава Богу, все-таки принимает это. Но я просто к тому, что это изначально заложено в человека, что здесь не конец, и это правильный сценарий.
Но, Танечка, я хотел бы все-таки оговориться, что подобные мысли о загробной жизни, все-таки они имели некую переменную интенсивность. И если то, многие сходятся к тому, что пик ее пришелся как раз на времена Христа, где-то плюс-минус два века, в этот период, и там и философия.
И мы сейчас как раз к ней перейдем.
Да, и философия, и религия, и очень много апокалиптической литературы перед приходом Христа, в том числе найденные в кумранских знаменитых свитках, они там как раз рассуждают о конце света, потому и называются апокалиптическая литература, и о том, что там душу нас всех ожидает и так далее. Но я к чему все это говорю? Что в те времена, мне кажется, все-таки это было, соответственно, меньше. Раз там был пик, то там было меньше. Почему? Потому что жизнь, она была тяжелой, намного более тяжелой, чем сейчас. Она сейчас-то нелегкая, и я думаю, все наши сограждане меня поддержат.
Когда она была легкой?
Да, когда она была легкой. Но тогда я к чему? Что люди были заняты повседневно, надо было выживать, просто и тривиально. Выживать тогда, почему закон Моисеев такой знаменит? Это была революция, потому что тогда правила сила. Око за око — это была революция. Да кто, какое око за око? Я сильнее, я возьму тебя оба ока, еще спасибо скажу, что не убил, что называется. И надо было тривиально выживать, и были жестокие нравы, и жизнь ни во что не ставилась человеческой. русская. Это сейчас у нас после 2000 лет христианства есть там какие-то международные права человека.
Да, и здесь якобы гуманизм, да, который от человека.
А тогда это
человека...
и в помине не было. Вообще никто и не думал об этом. Там эгоизм, конечно, везде и всегда был, но что это какая-то норма, да, жизнь человеческая, это ценность. Боже мой, упаси, такого не было в помине. И, естественно, я не говорю во всех тотально. Были, наверное, блестящие умы, которые думали о том, что жизнь человеческая ценна, и в частности... Вот,
были, но скрывали это. Да. Но даже возвращаясь уже в более позднее...
В частности, Моисей, там, например.
Да, но Моисей, да, это даже вообще слишком далеко. Но Моисей не скрывал, он это транслировал. Я имею в виду уже римский период.
Если усреднить, так сказать, по всем, намного была жестче жизнь, чем сегодня, и не было особенно времени-то думать о высоких материях или о далеком будущем, дожить бы до завтра, что называется. И поэтому, вот, может быть, и поэтому Ветхий Завет молчит на эту тему, потому что она была не очень-то и актуальна, или же, точнее, я бы сказал так, еще было не время. Не время говорить об этом, чтобы не получилось обратного эффекта, да, что люди обладают...
Ладно, вот мы еще к этому вопросу вернемся. Друзья, хорошо, мы сегодня говорим об Аде и Рае. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Вот я задавала вам вопрос, его повторю. Вы верите в рай и ад, вот, да или нет, да, почему? Вот было бы интересно у вас узнать. Пожалуйста, ваше сообщение. Буквально через несколько секунд мы с вами вернемся и будем продолжать это интересное общение. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Да, друзья, будем это делать вместе. Мы сегодня говорим об Аде и Рае. Вот здесь сообщение пришло от Вики, где вас можно лицезреть. Вика, у нас на сайте. Обратите внимание. Кстати, друзья, у нас сайт поменялся, поэтому если вы выходите на старую версию, вы увидите наверху такую как-то коралловую, малиновую, но в любом случае обращающую внимание такую полоску, где как раз прописан адрес нашего нового сайта. Вы можете зайти туда, и я думаю, что без проблем и услышите, посмотреть. Надеюсь, все получится. Ну что, мы плавно двигаемся уже к Новому Завету, потому что вроде с Ветхим мы разобрались уже. Итак, Новый Завет. Вот ты уже как раз начал говорить, что здесь начала литература появляться, начались какие-то размышления вот о том, как там все это может быть. И мы смотрим, что рождается Христос, он начинает, он вырастает, вступает в свое служение, начинает учение, и, как мы здесь говорим, он транслирует какие-то очень интересные понятия, не совсем понятные, извините за тавтологию, для окружающих людей, вот о Царстве Небесном, о вот Небесном и Иерусалиме, вот, что я принес вам то, что здесь вот как бы рожь, вернее, там все это не сгниет и не сржавеет, вот, начал говорить о каких-то высоких материях. Люди не совсем понимали, что к чему. И вот просто немножко акцентируя внимание на том, на чем-то остановился по поводу того, что Бог особо не открывал этой информации в Ветхом Завете. Возникает такой резонный вопрос. Вот если Христос пришел для того, чтобы продолжать эту историю, историю взаимоотношений человека с Богом, но на новом уровне, и вот он начал здесь говорить о каких-то непонятных явлениях в Царстве Небесном, а люди уже настроены были за столько тысяч лет о том, что вот благословение на земле. Вот, вот как это можно совместить? Вот не лучше ли бы, ну вот в человеческом представлении, как-то заранее людей к этому подготовить, что вот придет Мессия, и вот он вам, я не знаю, там расскажет, откроет вот о небесном царстве. Ну то есть как-то людей психологически подготовить к этому, чтобы когда он пришел, вот хотя бы поэтому даже, можно было бы вот лишний раз с таким утверждением, что да, это Мессия, потому что вот он все правильно говорит.
Ну, вот...
Длинно получилось, но...
Я понял тебя. Ну, почему бы не рассказать все сразу, с самого начала? И, типа, например, там еще, я не знаю, прямо Аврааму там все это открыть и сказать: Авраам, давай, от тебя произойдет народ, родится Мессия, надо в него поверить, всякий, кто поверит, спасется, обретет жизнь вечную.
И как-то народ был готов, да, к этому за тысячи
народ,
лет.
Да. Но я хочу сказать два пункта в ответ на этот вопрос. Первое, что всему свое время, в том плане, что необходимо было подготовить род человеческий к тому, вот к этой информации, о которой мы сейчас говорили, да, план Божьего спасения, план на всю историю человечества. И вот именно этой подготовкой и занимался Ветхий Завет, и вот это все учение Моисеева. Подготовка к приходу Мессии. То есть Бог скрывал не потому, что он хотел зла или утаить, а наоборот, утаить, а потом как-то использовать против нас, а наоборот, он хотел принести эту информацию обязательно, донести, но так, чтобы ее приняли правильно и адекватно. Ну, к примеру, если там не умеющего водить машину там, или просто еще малыша посадить за руль, то это чревато, да, потому что он может врезаться, разбиться и себя погубить, и окружающих, и саму машину. Да. Также и с любым знанием, с любым учением, особенно с таким важным, как вот моя судьба, да. И если хотите, то Ветхий Завет — это первый класс, а Новый Завет — это второй, а во всей школе всего два класса, первый и второй. Вот, но, вот что важно, не может быть второго класса без первого. То есть, вот даже, дорогие мои христиане, если вы живете, не если, а вы призываетесь жить по Новому Завету, и Завет — это значит, ну, соглашение, да, его надо выполнять, именно новое, новое соглашение, Новый Завет. Но чтобы понять его, для того, чтобы эффективнее и лучше исполнять, необходимо пройти первый класс, необходимо знать Ветхий Завет и понимать, о чем там речь. Без Ветхого Завета новый просто непонятен. И, к сожалению, в современном христианстве большая доля христиан считают, что так называемых христиан, что Ветхий Завет читать не нужно, достаточно нового. Это глубочайшее заблуждение. Поэтому я отнюдь не хочу умолить Ветхий Завет, а наоборот призвать всех людей, искренне верующих в Бога, как следует изучать эту книгу, потому что там многие-многие объяснения того, что сделал Иисус и почему именно так все это произошло. Именно такие знания помогут нам лучше соблюдать, завет, Новый Завет. Да.
У нас есть телефонный звонок, да. Давайте мы как раз слушаем его и примем. Да, мы слушаем вас, шалом вам.
Здравствуйте, шалом, мир вам, это Дмитрий. Вот извините, но я бы, наверное, все-таки, ну, то есть есть свидетельство святых, но мне кажется, очень актуально вот для меня лично, вот то, что, например, вторая тайна фатимская, явление Богородицы католиком, но я лично мыслю, что Богородица, она, с одной стороны, она, ну, из евреев, да, еврейка, с другой стороны, она всегда православная, да, и, соответственно, вторая тайна фатимская, там она раскрыла руки, и дети увидели ад, и как огненное озеро, и в нем там демоны, как и люди, согрешившие, очень тяжело, как искры на больших пожарах, как бы бросались из стороны в стороны со стонами, и люди были изменившиеся, каких-то, ну, зверей узнаваемых, но изменившиеся, наверное, с их грехами. И вот она сказала, что надо молиться за этих людей, за всех людей, чтобы как можно меньше попадало сюда. Вот. И второй, например, есть в Хорватии, в Междугорье, там тоже явление Богородицы, там девочка попросила увидеть умершую свою мать, и ее как бы, вот, Богородица как бы приняла свои объятия, и она в ее глазах увидела большое поле, и там люди собирали цветы, как бы, ну, в таком утешении, и вот ее мать отошла, и, ну, среди этих людей была, подошла и сказала, что я так рада, в общем, что ты...
Да, да, Дмитрий, спасибо вам, это тоже достаточно интересно, и мы понимаем, да, что представление о рае и аде в христианских конфессиях, оно действительно очень интересно трансформировалось, и мы сейчас к этому тоже подойдем, но мы не добрались до этого, вот, но я думаю, что мы сейчас будем добираться уже гигантскими шагами, потому что время-то у нас тикает, и здесь нам сообщение приходит, Владимир, например, говорит: «А я верю в рай и ад». Владимир,
молодец,
хорошо,
уже, да.
Потому что это действительно полезно для человека, правда. И так, друзья, мы продолжаем с вами нашу замечательную тему, и, наверное, мы как раз начнем с того, вот представления первоапостольской церкви. Они, с одной стороны, были, безусловно, основаны на Ветхом Завете, как мы сейчас говорили, что мало информации, ну, вот в основном акцент на земной жизни, на благословениях. Почему, кстати, да? Мы, вот, исходя из этого, друзья, мы можем теперь понять, почему многие евреи и вообще люди, которые слышали Христа, не совсем его поняли и не пошли за ним. Потому что многие ожидали того, что он как мессия, как порядочный человек должен восстановить царство Израиля здесь на земле. Скинуть этих римлян наконец-таки и вернуть вот этот золотой век Соломона, Давида и так далее. Прославить Израиль по всему миру. Вот этого они ждали. Многие ученики даже в этом плане его как-то провоцировали, подталкивали, подначивали. Да. И у них совершенно...
Не в это ли время восстанавливать царство Израиля?
И пора бы уже вообще-то как-то, да? Это хорошо, конечно, ходить, говорить, там нищих кормить, но надо за дело браться. Вот. А он все толкует о каком-то царстве небесном. И именно здесь мы видим вот это вот основной момент непонимания. Люди хотели другого, они хотели земного, привычного к тому, вот к чему они как бы вроде бы вот уже были готовы, чтобы это взять. А здесь, оказывается, высокие материи.
Вот как раз важная тема. Типа, а чего же они не были подготовлены? Это не Бог ли в этом виноват? И вот ответ-то такой, что вот эта неготовность принять Христа, она происходила от невежества, от того, что люди, к сожалению, мало знали Писание, даже лучшие, так сказать, знатоки того времени. В Писании, в Ветхом Завете, тогда нового еще не было, когда Христос пришел, в Ветхом Завете на самом деле довольно много прописано истин уже из Нового Завета. И, например, вот эти тенденции от Ветхого к Новому, они в самом Ветхом прослеживаются. Как мы говорили уже, Тора о загробной жизни или о потусторонней жизни ничего не говорит, но пророки начинают об этом говорить. То же самое Тора, она говорит о завете между Богом и народом, а пророки начинают говорить о личных отношениях каждого человека с Богом, то, что Иисус поднял на абсолютную высоту. И то же самое касается самого Мессии. Если в Ветхом Завете там лишь, ну, как говорится, ждите, что называется, вот одно из пророчеств мессианских второзаконие 18:18, да, такого же пророка, как ты, Моисей, значит, воздвигнет Господь, и его слушайте. Но дальше это в Торе. Мол, ждите, и все. И там указано вот из подробностей только, что он будет из евреев, и что он будет подобен Моисею. Ну, как минимум, значит, учение принесет новое, да? Но дальше в пророках масса больших подробностей, и когда родиться,
не забудем о псалмах Давида еще,
да,
потому
псалмы
что
Давида нам вообще
там
говорят
тоже революционные,
да,
такие,
да, да,
ну,
о многих вещах.
Смысле.
Одним словом, подготовка-то была. Ученики не очень были усидчивыми и прилежными. И напомню вам, например, когда Иисус воскрес уже и шел, присоединился к двум ученикам по дороге в Эммаус, и начал их, когда они ему говорили о том, что вот был такой Иисус, они его не узнали, и вот он, к сожалению, был распят, а мы было думали, что он как раз тот самый Мессия, то Иисус начал их учить из Писаний, то есть из Ветхого Завета, что вот это и должно было произойти с ним. Ветхий Завет не умалчивал об этом. Поэтому то, что люди были в большинстве своем не готовы, это не есть вина Бога никак, а вина наша с вами человеческая, мы с вами медленны на духовные знания.
Это правда. Это, ну да. И потом хочется чисто по-человечески пожить здесь нормально, на земле. Ну, да, вот да, и все. Да. Поэтому давайте нам благословение, и все будет хорошо, тогда ну, да, ты Мессия. Да, да. Вот поэтому там и пошли уже, да, за вождями, такие как Бар-Хокба там и другие. Вот, да, потому да, что они обещали здесь царство на земле, поэтому вот все, тогда мы за тобой. Но давайте мы все-таки переходим, да, уже в более поздний период, мы понимаем, что церковь начинает трансформировать вот это понимание, во-первых, на том, что действительно было в Ветхом Завете, на пророках, на псалмах Давида, уже через Христа начинается вот здесь какое-то прояснение того,
вот именно,
да, о чем же они говорили, и они это принимают. Но начинается некая трансформация, потому что мы понимаем, что жизнь церкви тоже очень сложна, и тот, кто знаком более-менее с историей, понимает разные периоды, разные социальные эксперименты, допустим, церковь в период гонений, церковь в период уже, скажем так, легальном и даже доминирующем, и везде мы видим какие-то свои плюсы, но в то же время и минусы. Это действительно история, связанная с людьми, а значит, она не может избегать ошибок, идеального ничего нет. И мы смотрим на вот эти интересные понимания, которые возникают в трех направлениях христианских конфессий, у католиков, православных и протестантов. И вот давайте мы как раз, может быть, сначала с католической начнем ветви, да, то есть представление о рае и аде. Вот очень интересно, какой-то историк сказал, что так рассматривая произведения мировой живописи, и не только, что действительно у людей представление об аде настолько расширенное, потому что здесь вот... здесь разные подробности, вот разные там эксперименты, что же будет с людьми-то происходить вот в этих страшных местах. А рай, все очень скромненько, деревце, под которым мирно так сидят люди, и там погрызывают там какие-то фрукты, яблочки или еще что-то, и в общем и покой, да, вот все вокруг красиво, конечно, но состояние, вот ощущение какого-то бездействия, и поэтому у многих возникал вопрос, ну как-то так скучно там в раю-то, в аду вроде страшно, но там хоть вот какие-то события происходят. И вот я как раз вопрос Светланы зачитаю, потому что он сейчас будет уместен. Есть одно средневековье представление вот такой об аде, как об ужасном месте с огнем, с сковородами, страшными муками. Есть еще один взгляд, то есть как бы одно место, но Божья любовь и свет будут действовать там двояко. Для праведников это будет рай, для грешников это будет мука и адом. Вот можете прокомментировать. Пожалуйста.
Ну,
вот
да,
откуда как бы взялись вот эти вот представления вот о вот этих вот событиях, которые в аду будут происходить?
Ну вот эти представления, которые особенно вот такие более-менее народные, но живут, не просто «но», а очень даже живучие, они порой, конечно, это больше фантазия. Вот эти все сковородки, черти, которые там подливают масло в огонь. Все-таки довольно в Новом Завете, ну не то чтобы исчерпывающая информация, но много есть информации о том, какой там будет рай, ад, и вообще что нас ждет, и главное, зачем. И вот все-таки если... говорить о... Я уж не буду сейчас приводить места Писания, потому что у нас действительно время мало осталось. Если просто подвести итог, и если кого-то заинтересует, ради Бога, связывайтесь с нами, я вам с удовольствием дам все эти ссылочки, чтобы вы сами убедились в том, что моя точка зрения, она не с потолка, а именно из Писаний. И все-таки главная суть в том, что ад — это то место... мы не знаем там насчет сковородок, Библия умалчивает, но то место, где будут муки, где будет, как написано в Библии, образно скрежет зубов, да, вопли и скрежет зубов. И мысль человеческая не стоит на месте, этого мало, муки, да. Я видел какой-то даже фильм, там, голливудский, я не помню, к сожалению, название, очень-очень давно смотрел, там как раз вот об аде, что это одиночество, это муки. Вот если Бог есть любовь, да, и Бог дает нам общение и с Ним самим, и друг с другом, и мы одна семья, Он отец, мы Его дети, братья и сестры между собой, то ад — это муки одиночества. В каком виде? Как это все будет? Библия умалчивает, но она говорит четко, что это будет называться смерть вторая, она так называет, то есть навсегда. Если смерть физическая, это еще не все, потому... и мы, кстати, вот еще сценарий-то не проговорили, библейский, что нас ожидает после смерти. Так вот, смерть физическая — это еще не конец, да, что есть вот места, где душа ожидает суда, и вот это очень похоже, и Ветхий Завет, и Новый, тут похоже, некий такой шеол, или ад, или рай, или шеол с двумя областями, как у евреев, да, для праведников и для грешников. Вот Иисус в своей притче о богаче и Лазаре показывает вот взгляды того времени, он отражает, что вот есть лоно Авраамова, там, значит, вот...
Праведники там, прибывают.
Там вот этот бедняк, угу, Лазарь, который всю жизнь мучился, да, а богач попал в ад, ему там плохо, он видит рай и говорит, давайте, типа, пришлите мне Лазаря, мне плохо, пусть хоть немножко там омочит мой язык, да. Был ответ, нет, нельзя, между адом и раем неприходящее. Вот это один из принципов уже мы знаем, да, из этой притчи, что ад и рай после того, как ты уже определен туда или туда, поменять нельзя. А вот до этого очень даже можно. И, так сказать, жизнь человеческая, она для того и дана, чтобы сделать этот выбор. И вот ад – это то место, где плохо, куда вот этот Лазарь, ну, сам уже попал, но он умолял, чтобы хотя бы его родные туда не попали и просил там послать кого-то, ну и так далее. Вот это очень яркая картина, и она, на мой взгляд, она подтверждается другими местами Писания, и по-прежнему там эпитеты гиена огненная и так далее, да. Но это не более чем
поэтический образ. Да, но самое интересное, какая вот мысль правильная транслируется именно в Средневековье, которая говорит о следующем, что человек на земле больше знаком с адом, потому что здесь происходит вот так, как раз такое отворачивание, разделение с Богом, чем с раем. И мы вспоминаем вот эти слова, что не видел того глаз и не слышал ухо человеческое, что приготовил Господь любящим его. Потому что действительно, вот в нашей жизни, когда Моисей сам говорит, что вот мы живем там, да, 80 лет и летим, что в основном пора вот такая земного здесь проживания, труд и болезни. Ну, как бы картинка не очень веселая рисуется. И, как ты говоришь, да, вот этот вот древний мир и средневековый мир, там, тяжелый там по различным, вот, действительно, выживанию, да, потому что если мы взяли древний мир, где там все страшно и тяжко, там жизнь человека, она практически там не берется в расчет, то и в средневековье тоже, ну, по большому счету, там, вот, как посмотришь, так вздрогнешь на самом деле.
Конечно.
И ты понимаешь, что по большому счету то наследие, в котором мы сейчас обитаем, почему у нас, например, сейчас вот не ходят вот так вот походят там и не режут, и все-таки как-то все это в законах придерживается, это наследие как раз того, что мы живем с вами в христианском пространстве. Вот о чем надо думать и всегда за это благодарить. И даже образование в том числе.
Медицина, образование.
Все, да, все продвигала церковь, именно как раз тоже в период Средневековья. Несмотря на перегибы, несмотря там на разные действительно тоже страсти, но тем не менее это было так. И вот эта мысль очень важная, действительно, мы мало знаем о том, что будет там, что будет в раю, потому что слишком мы близко знакомы с теми страстями, которые проходят здесь на земле. Но если говорить вот о дальше, такой, о дальнейшей трансформации, это вот интересно, католическая мысль, она же, безусловно, стала развиваться, там и определенная философия в том числе. И хотелось людям до сих пор, хочется понять все-таки и как-то, может быть, углубиться вот в это явление. И поэтому мы знаем, что у католиков есть такое понятие, как чистилище.
Да, да,
вспоминаем,
камера,
вспоминаем знаменитого Данте Алигьери с его божественной комедией, вот, которая описывает вот эти разные круги ада, чистилище и рай. И мы смотрим, действительно, что там идет такая четкая иерархия, определенное понимание, за какие грехи, куда человек помещается. И в этом тоже есть здравая мысль, потому что мы понимаем, что если Бог справедлив, он не может всех под одну гребенку. Извините, например, там, да, вот кто-то сразу вспоминает там Гитлера, ну, все его поминают, вот когда речь заходит вот о таких вот размышлениях, и, допустим, человека, который, ну, прожил свою жизнь относительно ровно, спокойно, ну, неравноценно они в этом плане. Даже у египтян и то взвешивали человеческую душу на весах и смотрели, да, вот сколько же там было добрых дел, сколько же злых.
Да-да-да.
Ну, мы-то все-таки своим уже христианским мировоззрением, ну, как можем...
Ну вот, кстати, это представление иудаизма современного, да, что надо, чтобы добрые дела перевешивали злые, и тогда...
А мы вспомним даже замечательный сюжет из Ветхого Завета, да, рука-то, которая писала на перу Валтасара.
Да-да,
ты взвешен на весах и найден легким.
Да.
Все. И поэтому конец, собственно говоря, твоему существованию. В этом есть доля истины.
Но, Танюша, я хотел бы предостеречь. Вот это такие вот Данте Алигьери, это прекрасная штука, произведение, шедевр, и очень советую его читать. Но не забывайте, что это лишь поэзия. Если говорить о...
Ну, в этом и христианская философия тоже, да?
Библеистики, да, того времени.
Того времени, да.
Если говорить о христианской библеистике, то нет таких подробностей. Это уже вот домыслы, что называют. Пускай красивые и поэтические, пускай согласующиеся со здравым смыслом или там с каким-то, не знаю, там высоким полетом творческой мысли. Но Библия довольно намного подробнее, чем в Ветхом Завете, но все-таки скупо говорит нам не только о подробностях ада, но и о подробностях рая. И вот, но все-таки есть информация, которая, ну, по сути важна. Вот если, как мы уже сказали, ад, мы не знаем точно как, но люди там будут мучиться, и, скорее всего, от отсутствия, от одиночества, от отсутствия общения, от отсутствия вот, вот того, в чем потребности есть души любого человека, да, быть в социуме, то в раю, наоборот, эта потребность будет с лихвой
восполнена,
да. И мы будем жить в мире с Богом. Вот знаменитая фраза из книги Откровения, 21 глава, что построю скинию, да, то есть обиталище, и будем жить вместе. Я Бог, и мой народ со мной. Вот это вот обитель, которая называется Новым Иерусалимом, и вот эта знаменитая картина, когда Новый Иерусалим прекрасный, огромный совершенно, там, где всем хватит места, спускается с небес. Это вот есть описание того рая, который нас ждет. Пускай скупое, но мы знаем, первое, что туда ничто нечистое не войдет, то есть место для ада остается. То есть тот, кто нечист, попадает в ад. Чистые будут там, и там будут люди, то есть не то, что там никто не прорвется, а нет, все-таки там будут люди, и там будет сам Господь, и Он будет даже светом, так что там не надо будет фонарей и лампочек, так сказать, и солнца самого не надо. Одним словом, есть детали, маловато, но суть Библия передает. Мир с Богом – это рай, вечная жизнь с Богом – это рай, а вечное существование без Бога – это ад, или смерть вторая, как она названа в Библии. Вот такую картину нам рисует однозначно Новый Завет. И, честно говоря, вот это мое мнение, я не католик, а протестант, я считаю, что чистилище, то есть как бы переходная камера между адом и раем, вот человек достоин ада, но так сказать, по молитвам или каким-то
еще соображениям. Но они усложняют Божью концепцию, да. То, что они нам открыто было.
Вроде жалко же, человек, может, неплохой, ну, там, натворил дел, но с кем не бывает, типа, давайте мы еще помолимся, когда он помер, и, может быть, он перейдет потом в рай.
Но все узнаем там, да, на самом деле, там как узнаем, будет, да. Может быть, это и так.
Я хочу подчеркнуть, что есть разница между даже современными представлениями об аде рай и тем, что четко прописано в Библии. Хочу обратить вот внимание, что я бы придерживался того, что Библия говорит. Но суть, подчеркиваю, именно такая. И вот если немножко мне позволите, еще минутку буквально о рае.
Ты знаешь, давай мы, да? Может быть, сейчас как раз быстренько по вопросам пробежимся. Потому что у нас 3 минуты, а еще хотелось бы сделать такую коду завершающую. Друзья, хочу сказать, что мы к этой теме вернемся, потому что мы много еще что не осветили. Действительно, часа мало. Будем еще об этом продолжать говорить. Евгений пишет, так есть ли, по мнению гостя, программы «Ад и рай», как вы их объяснили современным языком? Извини, что за тебя отвечу. Ну, да. Я думаю, что Максим сказал, есть, что да, есть. Вот, и как мы смогли, сейчас мы уже объяснили современным языком, потому что мы отталкиваемся от тех же понятий, от чего отталкивались и люди Средневековья, и античности в том числе. От Вики представление, значит, подскажите, а если у человека нет страха перед адом, безразличия, нет любви ко Христу, а он идет в ад, как быть с этой душой? Ну, как быть?
Как бы молиться. Уговаривать, да, предлагать настойчиво молиться за нее, да, чтобы выбор добровольный, именно в этом, так сказать, фишка, да.
Да, точно. Все, что мы можем сделать, это только молиться, потому что это духовные моменты, чтобы вот как-то и человек расположился сердцем. Но Бог-то всегда хочет, чтобы у человека все было хорошо. Он очень хочет, чтобы человек был спасен. И вот давай мы с тобой завершим следующее. Вот как представление о рае и аде, да, вот такое ветхозаветное, новозаветное, как они повлияли сейчас вот на наше современное мировоззрение? То есть вот что оно нам дало? Трансформация этого представления.
Безусловно. Вот влияние христианской философии, знания, науки, я не знаю, как ее обозвать, христианского мировоззрения на мир очень большое. И мы сегодня имеем такое понятие, как гуманизм, медицина, образование. Во многом искусство определяется христианскими вкладами. Огромное влияние. Но что я хотел сказать, что вот этот акцент на то, что не будь удовлетворен видимым результатом, а принимая в расчет будущий результат, да, это, конечно, огромный сдерживающий мотив, мотив против каких-то преступлений, корыстных проявлений человека, эгоизма. Вот я хочу есть, пойду и украду, и возьму ее. А как же, а Бог же все видит. Вот, меня ждет ад, или там меня накажет Бог. Неважно, там, в этой жизни или в той. Конечно, это очень большой сдерживающий мотив. Это полезно для общества. Но самое-то главное, что это истина, и она помогает человеку ориентироваться в жизни, как маяк, да, вот это хорошо, а это плохо, там.
Бакхин, спасибо огромное, время вышло. Друзья, мы с вами будем, и будем продолжать эту тему. Счастливо вам, Бог в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.